сначала по нашим записям. Всем привет! Это подкаст «Привет, меня зовут» и с вами Люся. И сегодня у нас в гостях Вера Февральских. Привет, Вера!
Привет!
Вера — тифлокомментесса, Вера — художница, Вера — перформерка, и уверена, что там еще какой-то огромный пласт деятельности, интересов. Сейчас будем знакомиться с Верой ближе. Вера, расскажи, пожалуйста, о себе и чем ты сейчас занимаешься.
Меня зовут, да, Вера, и я много чем занимаюсь. Иногда я думаю, что, наверное, не хватает времени на то, чтобы заняться всем, чем я хочу. В основном сейчас занимаюсь инклюзивными проектами, в частности, вот, тифлокомментированием. И причем в самом широком смысле этого слова. То есть не только тифлокомментирую в театрах, в кино, в музеях. Я еще курирую эти проекты, то есть я организовываю тифлокомментирование с нуля или помогаю театрам продолжать организовывать тифлокомментирование, если они начали это какое-то время назад. Поддерживаю этот процесс. Mm-hmm. Еще я занимаюсь продвижением тифлокомментирования, всячески популяризацией этого. И стараюсь вести еще разную такую законотворческую деятельность, потому что я по первому образованию юрист. Я обычно говорю, что по первому образованию, я считаю, что тифлокомментатор — это второе мое образование, хотя там было это ДПО, вот, mm-hmm. но я считаю, что это прям полноценное образование я получила за эти годы, сколько я занимаюсь тифлокомментированием, уже 12 лет. В этом году вот было.
Ого,
вот
12 лет. Так, ну, ты, получается, одна из родоначальников тифлокомментирования в России.
Ну, да, у нас на самом деле есть авторы концепции российской, которые очень прям ревностно относятся к своим правам, я очень их понимаю. Сергей Николаевич Ваншин, Ольга Павловна Ваншина. И нельзя их не упомянуть здесь. Они создали концепцию российского тифлокомментирования и начали обучать тифлокомментаторов. И я была в самом первом выпуске. Случайно там оказалась, чему очень рада. И это было в 2011 году. И с тех пор, помимо тифлокомментирования, вот я еще занимаюсь тем, что двигаю всякие разные поправки в законы для того, чтобы тифлокомментирование у нас внедрялось повсеменно, разрабатываю ГОСТы, профстандарт, тифлокомментатор, участвовал в его разработке и так далее. Вот, то есть много-много всякой разной деятельности. Еще я занимаюсь перформансами и художественными практиками различными. Иногда это связано с тифлокомментированием, иногда нет. Ну и всякой исследовательской деятельностью, которая тоже напрямую связана с тифлокомментированием. Преподавательской деятельностью, да, тоже занимаюсь. Преподаю, передаю свой опыт уже накопленный новым тифлокомментаторам.
А, да, ты преподаешь при каком-то учреждении или как бы самостоятельно вот ведешь какой-то курс, например, тифлокомментирования?
Какое-то время назад это было так более системно, потому что я работала и преподавала в институте Реакомп, как раз вот этот институт, в котором я обучалась сама. А потом наши дороги разошлись, и еще когда я работала в Реакомпе, я преподавала еще в МГЛУ, Московский государственный лингвистический университет имени Мариса Тереза. Сейчас мы с ними поддерживаем связь, я принимаю участие в конференциях, веду у них мастер-классы разные, но не так системно, наверное, как это было раньше. Я надеюсь, что это станет снова так же, как и было несколько лет назад. То есть я буду и принимать экзамены у студентов, и участвовать там в комиссиях разных. Но сейчас пока мастер-класс, я думаю, меня это вполне устраивает, этот формат. Иногда я сама лично провожу разные мастер-классы для людей, которые не обучаются вот в какой-то институции. То есть они просто меня просят обучить их. И, кстати, в последнее время есть запросы на обучение тифлокомментированию из-за границы.
Прикольно. А на каком языке это? Ты на разных языках можешь преподавать, получается?
Ну, я владею иностранными языками, но в основном это на русском языке. Это в основном люди, которые эмигрировали и интересуются этим, находясь уже не в России.
Наверное, я сначала тебя спрошу, можешь рассказать, что такое тифлокомментирование и вообще в чем состоит эта работа?
Тифлокомментирование В России прижился этот термин, и устоялся в нескольких странах бывшего СНГ, тоже устоялся этот термин. А так вообще во всем мире говорят аудиодескрипция. Это пересекающиеся в чем-то понятия, ну, как сказать, не взаимозаменяющие друг друга, но сильно пересекающиеся. Тифлокомментирование зародилось очень давно. Наверное, там тифлокомментирование появилось, когда появился первый незрячий человек вообще в принципе. Ну, вот так, чтобы как-то более-менее системно и академично это проводилось и начиналось. Да, это началось в 60-х годов прошлого века. Причем одновременно как-то и в СССР, и за рубежом, то есть в других странах. Но потом у нас все прекратилось в перестройку, и в конце 2000-х возродилось. Снова начало потихоньку развиваться. Могу сказать, что за 12 лет уже очень много на самом деле сделано. Вообще ничего не было. Когда я только обучилась, даже не знала, куда пойти работать, где применить свои навыки, и никак не могла их монетизировать, эти навыки. А сейчас, конечно, очень много уже есть. Но еще много что предстоит сделать. И тифлокомментирование — это разновидность аудиовизуального перевода, ну так признано во всем мире. У нас, к сожалению, в России это не очень признают авторы концепции российской, к сожалению. Но я с уверенностью могу сказать, что это разновидность аудиовизуального перевода интерсемиотического, когда у нас визуальный ряд переводится в вербальный. То есть у нас все то, что недоступно незрячему, визуальное на сцене, в театре, в музее, в кино и других разных, при других обстоятельствах, на спортивных мероприятиях в том числе, например, это все переводится тифлокомментатором в слова, специально подобранные и очень хорошо тщательно подобранные. Таким образом, незрячий или слабовидящий человек, он получает представление о том, что в этом визуальном ряде есть. И если тифлокомментарий хороший, появляется не только понимание того, что происходит, но еще и образность передается незрячему, слабовидящему человеку.
Знаешь, какой у меня вопрос возник? Мне просто интересно, может быть, ты знаешь, если ты взаимодействовал с незрячими людьми, каким образом незрячий человек может воспринимать образ, который ты передаешь ему. То есть, если у него уже понимание образа, потому что я там смотрела частично, ну, проекты с тифлокомментированием, и я понимаю, там, что такое зеленая машина и в каком она соотношении с дорогой и так далее. А сталкивалась ли ты с таким, что человек незрячий, например, не понимает, ну, или как-то такие моменты. Потому что есть же люди, которые с рождения незрячие, то есть они, получается, ну, интересно, как это представление собирается в итоге.
Зависит от очень большого количества обстоятельств сопутствующих, потому что есть тотально незрячие люди, есть слабовидящие люди, у которых есть остаток зрения, хороший остаток зрения или плохой, только, например, цветоощущение или светоощущение. И поэтому... И зависит еще от того, как давно человек потерял зрение, насколько сильно, какой у него опыт насмотренности в целом и память об этих визуальных образах, осталась ли у него. Это, конечно, очень сильно влияет на восприятие тех образов, которые мы создаем словами. И зачастую мы можем сказать, например, человеку слепому от рождения, незрячему, да, от рождения, там, не знаю, небоскреб, похожий на ракету цвета, не знаю, как он, малахитового цвета, который улетает куда-то в небо. И вряд ли он себе представит, что это такое. Ну, может быть, и представит, мы не знаем точно. Потому что, ну, может быть, он представит не так, как мы хотим, чтобы он представил. Это все зависит от очень большого количества обстоятельств. Mm-hmm. И мы не можем сказать, как именно воспримет человек то, что мы создали словами, насколько это будет приближено к тому, что мы хотели передать словами. Ну и есть еще такие штуки интересные, как, например, вот импрессионизм. Тифлокомментирование в импрессионизме. У него есть ряд особенностей, да, тифлокомментирование полотен импрессионистов, потому что Вообще общее правило, одно из правил, мы не должны в своем тифлокомментарии давить на того человека, который слушает этот тифлокомментарий, воспринимает его и навязывать ему свое мнение.
Типа без интерпретации.
Да, как-то
вот это, мне кажется, это очень тяжело в этой профессии. Я когда узнала об этом, я думала, это же надо обладать какой-то литературным мышлением и, ну, вообще, в принципе, таким словарным запасом, чтобы сформулировать мысль так, чтобы это было еще и без интерпретации. Это очень интересно.
Да, это действительно очень сложно. И грань здесь очень тонка, потому что передать образ зачастую сложно без каких-то своих интерпретаций. Ну и спросить автора не всегда мы можем, что он имел в виду. Ну, если там какой-то сложный спектакль, например, и работа художника по свету, я могу спросить художника по свету, а что, почему вот свет здесь именно такой, а вот здесь вот такой, что он этим хотел сказать, потому что я вижу, что это, видимо, важно, но как это передать, чтобы не, туда не примешивать свою интерпретацию, это довольно сложно. Но бывают ситуации, когда мы не можем спросить автора, что он имел в виду, потому что он просто уже, его нет в живых. Например, конечно, нужно обращаться очень много к искусствоведческому опыту, да, при тифлокомментировании картин, общаться с экскурсоводами, с искусствоведами музея. Ну, там в каждой сфере свои тонкости. Но надо максимально, да, стараться не примешивать свои домысливания, свои интерпретации. Получается, что, ну, просто это иногда бывает, даже когда я говорю, что это передача из визуального в вербальное, не всегда понятно, как это работает. Uh-huh. Например, вот в спектакле, вот приведу пример на спектакле. Визуально недоступны незрячему декорации, костюмы, и их мы описываем, обычно тифлокомментатор описывает до начала спектакля. Плюс я еще описываю, как выглядит здание театра снаружи, иногда дорогу к театру, для того, чтобы создать вот атмосферу у человека, когда он приходит, да, в театр, чтобы он не просто думал, что он пришел в какой-то ДК, а чтобы он понимал, что он там пришел в театр с историей, со своими особенностями архитектуры. Потом еще по ходу спектакля я тифлокомментирую визуальный ряд на сцене, стараясь не мешать смотреть спектакль. То есть между репликами героев, часто, зачастую так это, да, между репликами героев я комментирую, как они друг с другом взаимодействуют, как перемещаются по сцене, если это действительно настолько важно, потому что там всегда нужно подмечать, что важно, что нет. Потому что если постоянно говорить, можно же постоянно говорить, все паузы заполнить своими репликами, мы будем мешать просто смотреть спектакль. И плюс, ну, как они выглядят, как меняются их эмоции, может быть. И плюс еще я поясняю какие-то звуки, которые непонятны, источник которых не ясен, непонятен. Ну, наверное, да, вот примерно это так выглядит. Так, конечно, там очень много тонкостей всяких разных.
А ты вот рассказала про театр. Получается, это всегда в режиме реального времени происходит тифлокомментирование, ну вот в театре, например.
Я сейчас больше работаю с театрами. Я поняла, что с кино мне не очень интересно работать по ряду причин. Потом, может быть, скажу про это. С театром мне очень нравится работать. Я работаю с почти с двумя десятками театров в Москве. Некоторых тифлокомментирование прекратилось по разным причинам, в том числе из-за пандемии, но в некоторых постепенно восстанавливается, в каких-то только начинается. И в театре мне очень нравится работать, потому что это всегда такой очень живой процесс, и я всегда вижу своего зрителя, могу собрать обратную связь в антракте или после спектакля. Для меня очень важно вот это вот взаимодействие с целевой аудиторией, чего нет в кино, например. И каждый раз я чувствую себя частью представления, важной частью представления живого, который каждый раз меняется. Спектакль отличается от фильма тем, что это такое живое существо, которое зависит от очень большого количества факторов, от того, в каком настроении проснулся один из актеров, который сейчас в этом актерском составе, может зависеть вообще очень многое. Как он будет взаимодействовать с другими актерами. Может быть, поменялся какой-то актер, это будет другое уже взаимодействие. Паузы из-за этого смещаются, удлиняются. Иногда актер забывает свои слова. Они торопятся по своим делам, иногда тараторить начинают. Потом вспоминают, что им не надо тараторить, начинают говорить медленно. И все это меняется. То есть каждый раз это один и тот же вроде спектакль, но каждый раз немножечко по-разному. И тифлокомментирование в театре, я настаиваю всегда на этом, когда участвую в каких-то конференциях и обучаю студентов, студенток. Я говорю, что тифлокомментирование в театре должно быть прямым, живым, то есть тифлокомментированием, когда тифлокомментатор сидит в рубке и, да, по заготовленному тексту, но он всегда смотрит на сцену, и в текст он смотрит меньше, чем на сцену. Он или она. А зачастую это она. В театрах у нас работают только женщины, тифлокомментессы, тифлокомментаторы, да. По этому тексту зачастую приходится импровизировать, редактировать этот текст по ходу. Поэтому это всегда только прямое тифлокомментирование. Есть, конечно, попытки внедрять автоматизированное тифлокомментирование в театрах, но я могу сказать, что... Не буду называть проекты, и кто это делает. Мне кажется, это такая капиталистическая история, которая не нацелена на то, чтобы улучшать качество обслуживания незрячих, слабовидящих в театре, а на освоение денег больше направленное. Жалуются незрячие на то, что автоматизированное тифлокомментирование на драматических спектаклях не работает, потому что предзаписанная какая-то заранее, как титр вот, да, титровщик подает титр, и точно так же подается только на наушники незрячему предзаписанная реплика какая-то тифлокомментатора. Пауза чуть сократилась, а реплика уже была записана заранее, и она накладывается на реплику актера, который идет следом.
Ну вот да, я тоже подумала, что в театре же нет такого, что как в кино вот сняли, и это осталось в таком же монтаже, то это всегда разный тайминг. Поэтому я согласна с тобой полностью, что вот это живое тифлокомментирование гораздо лучше будет работать и гораздо более внимательно к людям, для кого это делается, что это, да, не просто так. Типа, ну, мы сделали галочку, поставили, мы как бы инклюзия.
Есть хорошие отзывы, на самом деле, тоже про автоматизированное тифлокомментирование. Оно работает на операх, например, когда там меньше простора для импровизации, и все паузы, в общем-то, привязаны к партитуре, к музыкальной, да, вот составляющей. И балет, я думаю, тоже, наверное, тоже это будет так же работать. Но все равно это люди, может пойти что угодно, как угодно, и зачастую может костюмы поменяться, или, не знаю, цвет волос у главной героини, или актерский состав поменяться, тифлокомментаторы об этом ничего не скажут, как обычно. Вот недавно коллега рассказывала, что вообще новый балетмейстер появился, и там вообще полностью переделали все представление, ей об этом ничего не сказали, и у нее было очень много сюрпризов, ей, по ходу, пришлось подстраиваться. А если бы это была запись, то просто получается, что люди приходят в театр, и они смотрят каждый раз один и тот же спектакль. Только как бы, ну, добавляется эффект присутствия. Да, вот они находятся в театре, но запись одна и та же постоянно. Я вот против такого.
Как ты вообще пришла к своей профессии? И как у тебя появилась идея этой профессии, особенно в тот период, когда об этом никто не знал? Не то чтобы спустя 5 лет кто-то об этом часто говорил и знал, но все равно тогда, мне кажется, вот в 2011-м, да, получается, мне кажется, совсем было неизвестно никому.
Да, действительно так. И тогда мне это было совершенно неизвестно. Это очень любопытная эта история, как я к этому пришла. И каждый раз мне задают этот вопрос. И каждый раз я задумываюсь, и у меня всплывают какие-то новые жизненные обстоятельства, которых я до этого не думала никогда. Сейчас у меня так более-менее сложилась картина в голове. И это все началось задолго до 2011 года, конечно. У меня слабое зрение от рождения. У меня зрение очень плохое. Сегодня у меня миопия высокой степени. И я по жизни освобождена была от физкультуры в школе, в университете там, и так далее. И от родов, слава тебе, Господи, тоже была освобождена от естественных. Вот, по этой причине. Поэтому в детстве, 90-х, я испытывала, ну, очень сильный дискомфорт в общении с окружающими. Я была таким, ну, вроде бы общительным ребенком, но, наверное, на определенном расстоянии, скажем так, потому что я очень плохо видела, у меня все расплывалось. И где-то, наверное, когда я пошла в первый класс, у меня уже было минус 4 или минус 5 зрения. Очков нормальных не было. Доска была из линолеума, на которой писали куском мыла, не знаю, там очень плохим мелом. И потом в какой-то момент меня пересадили на первую парту. И я потом вспомнила через какое-то время, не сразу, что рядом со мной на первой парте сидел мальчик, который плохо слышал. У него был... Ну, он был слабослышащий, у него был слуховой аппарат, и у него в связи с этим была иногда немного непонятная речь. И у нас был какой-то инклюзивный просто отдел просто в этом классе, потому что он мне рассказывал, что написано на доске, а я поясняла преподавателю, что он говорит, потому что она не понимала, что он говорит, а на жестовом языке он не разговаривал. Потом, конечно, много что еще влияло на меня. Но я в целом росла таким очень эмпатичным человеком. И я всегда хотела быть переводчиком. У меня была тяга к языкам, я участвовала в всяких разных олимпиадах, и вот там со школы английский и французский учила, потом через какое-то время еще португальский добавился. И я хотела быть переводчиком, но родители мне запрещали быть переводчиком, потому что они были против, они хотели, чтобы я была юристом. Ну, юриста я пошла учиться, конечно, но в какой-то момент я поняла, что, ну, вообще, да, наверное, самое интересное вот в этой профессии, ну, может быть, на следователя, наверное, было бы интересно поучиться. Я следователем ни дня не проработала, к счастью, в своей жизни. Вот. Но это тоже мне потом, этот опыт тоже помог мне потом в дальнейшем, именно юридический. Я закончила вуз и пошла работать в сферу гуманитарных прав человека. Я работала при организации, название которой, не знаю, может, я сейчас вообще упоминать. Я работала в аппарате уполномоченного при Европейском суде по правам человека. С чеченскими делами я в основном работала. И я там много занималась переводами, но это все-таки не те были переводы, которые мне хотелось. И я там что-то еще после работы, после 24 часов работы еще там как-то умудрялась переводить какие-то статьи по кино и по культуре. Я хотела работать всегда переводчиком в сфере культуры. И с людьми я хотела работать. А вот эти бумажки, бумажные работы, это меня очень напрягало. И когда там уже встал вопрос о моем повышении, надо было куда-то дальше двигаться, я поняла, что я хочу уволиться, вообще не хочу больше работать. И просто ушла в никуда. Родители были жутко напуганы. А я пошла учить русский жестовый язык. Вот. И меня очень вдохновил фильм «Пыль». Может быть, вы видели его, старый фильм. Там в конце есть видео, где Алексей Знаменский, глухой актер, он исполняет на русском жестовом языке песню Виктора Цоя «Перемен». До сих пор, когда я смотрю это видео, у меня идут такие мурашки по всему телу, что я просто прекращаю это в какой-то момент смотреть, потому что это очень важные переживания в моей жизни. Я помню, что когда я это увидела, я для себя решила, что я хочу когда-нибудь выучить этот русский жестовый язык. Ну и вот как раз там, когда я дорабатывала уже в Минюсте, я начала его учить, но 2 года отучилась, поняла, что это не мое, потому что казалось, что это все более сложно, чем язык вербальный. Я была очень расстроена, прям я не знала, куда податься. И в этот момент один из моих наставников по русскому жестовому языку, Павел Сергеевич Трошенкин, который занимается переводом на русский жестовый язык церковных богослужений и тогда занимался, он меня просто... Он мне позвонил и сказал, что тут какие-то курсы тефло-тифло, что я такая, что... Что он говорит? Он говорит, за этим будущее, он мне сказал. Это вообще никто никогда не делал. И надо обязательно туда пойти. Мы с ним пришли. Он не прошел входное тестирование, а я прошла и осталась. И получается, вот осталась на 12 лет в этой теме. И с тех пор моя жизнь, мне кажется, строилась вокруг того, как заработать себе на существование, чтобы продолжать этим заниматься. И с кем я только не работала, и в обойном магазине работала в Нижнем Новгороде. Ну, просто потому что невозможно было никак заработать этим на жизнь. А сейчас вот, к счастью, я зарабатываю себе этим на жизнь и очень рада.
У нас есть вопрос, который задаем каждому гостю. Какие качества ты ценишь больше всего в себе и в людях?
В себе, мне кажется, я больше всего ценю некую витальность, я бы назвала это так. какую-то такую вот жизненную энергию, которая помогает мне справляться со всем, что происходит в моей жизни, поддаваться какому-то потоку жизненному и воспринимать это все как поток, как какую-то совокупность закономерностей и случайностей, не отчаиваться в связи с этим, верить в добро и в людей, в солидарность людей. Ну, наверное, себе я еще доброту ценю. То, что я очень старательная и целеустремленная. И способна видеть красоту там, где многие не могут ее видеть. Наверное, вот это я в себе больше всего ценю, эти качества. А в людях я ценю, наверное, все то же самое. Хотя, наверное, я бы добавила, что в людях я ценю отходчивость. Вот сейчас на данном этапе. Наверное, на разных этапах жизни этот ответ был бы разный. Но вот сейчас я ценю какую-то отходчивость и способность принимать людей такими, какие они есть, и обстоятельства жизненные такие, какие они есть. Думаю, что доверие. Доверие и способность солидаризироваться. Вот это я очень ценю в людях. Поддержку. Кажется, способность поддерживать других. Наверное, еще я ценю в людях дух авантюризма, который мне тоже присущ, но так, иногда сложно найти баланс между организованностью и авантюризмом. Что-то постоянно тянет куда-то в одну сторону слишком сильно. Вот. Наверное, вот эта легкость на подъем, что вот когда говоришь человеку «а давай», и он говорит «а давай». И что-то из этого рождается и получается, либо нет. Но хотя бы есть какое-то движение в эту сторону делать это. Да, вот, наверное, это я очень ценю в людях.
Круто, спасибо большое. Вот, очень классные качества ты выделила. Я тебя полностью поддерживаю в них тоже. А расскажи, пожалуйста, про проекты, которые ты сейчас делаешь, и, может быть, которые ты делала, и про которые которыми хочется поделиться. Вот еще мне интересно, ты сейчас занимаешься тифлокомментированием, это твоя прям основная работа, основная деятельность. Есть ли что-то еще, что ты периодически, может быть, для зарабатывания, например, делаешь, или наоборот, для творчества?
Да, тифлокомментирование — это основное, чем я сейчас занимаюсь, но просто у этого есть разные ипостаси, то есть непосредственно само тифлокомментирование, создание текстов и проведение тифлокомментирования, организация этого процесса. Плюс сейчас я создаю ассоциацию тифлокомментаторов, тифлокомментес тифлокомментаторов и аудиодескрипторов тоже, потому что не все себя называют тифлокомментаторами. Не все учились в институте Реакомп, но при этом мы все с одним и тем же занимаемся. Продвижением профессионального стандарта, помощью тем организациям, которые его продвигают, и всяческие поправки, да, вот продвигают, я тоже помогаю. Наверное, чем я еще, да, занимаюсь. Ну, искусством я почти сейчас не занимаюсь, к сожалению, потому что на это совершенно нет времени. А вторая, или, не знаю, первая, может быть, моя работа — это материнство. И это та работа, которая не приносит материального дохода, но при этом приносит много что другого, и тоже очень много времени и сил у меня занимает. А поэтому, наверное, больше, да, ничем я пока не занимаюсь. У меня был период жизни, когда я больше занималась искусством, чем тифлокомментированием. Но это был где-то, наверное, год такой, 21-й. Даже могу его назвать, да, 21-й. Сейчас постольку-поскольку, но очень редко. Хотелось бы побольше, конечно, заниматься искусством.
А искусством — это что ты имеешь в виду? Вот у вас есть андрогинный кентавр проект, и ты еще делаешь, то есть это, получается, перформансы и какое-то как-то материальное искусство, ну там картины и...
На этом, конечно, не очень заработаешь тоже. Я имею в виду перформансы, создание арт-объектов, участие в разных выставках, опен-коллах, резиденциях. В основном сейчас вот у меня, да, тифлокомментирование. Но я думаю, что через какое-то время, может быть, я к этому вернусь в большей степени. Но пока не время. Ну и, наверное, еще связано с тем, что большая часть того, что я хочу сказать, я не могу сказать. Вот. Mm. Поэтому здесь сложности есть. А говорить что-то о птичках, о природе, о погоде мне не очень хочется. Я думаю, не для этого мне дан голос, а для того, чтобы делать вид, что я тут березка, стою в поле просто, не при делах.
Очень хорошо описала чувства. И, ну, мне кажется, очень многих художников сейчас, которые тоже переживают за многие события и вообще, ну, пытаются найти ответ, как выражать себя и вообще свою позицию. Поэтому я понимаю то, что ты говоришь, абсолютно.
Последний раз я, кстати, вот из недавнего и того, что было прям за последнее время чуть ли не единственным, я участвовала там в выставке, которую мы с ребятами, друзьями, коммунарами сделали просто на снегу, на чистом пруду. Это была выставка рыбов, которая прошла в конце декабря прошлого года. И там я выставляла небольшой арт-объект, сделанный из керамики. Я закончила в 22-м году курсы керамистов Русской академии ремесел. Вот. Там я сделала такую рыбу, она называется «Рыба безмолвия». Это рыба, которая хочет что-то сказать, но каждый раз глотает свое слово, которое обжигает ей язык и не может его произнести. Вот. Это вот был арт-объект, которым я, собственно, сказала все, что происходит сейчас в моей творческой деятельности как художницы.
А какие проекты вообще, ну, связанные вот с тифлокомментированием, ты знаешь в хорошие примеры в нашей стране и, ну, включают твои проекты, которые там тебе нравятся?
Очень классный проект, который вот в прошлом году запустила программа «Особый взгляд», и как бы то, что в театрах у нас происходит, это все благодаря программе «Особый взгляд». Они запустили еще проект по кино, потому что у нас совершенно никак не решалась проблема с кинотеатрами, даже при том, что сфера кино хоть как-то урегулирована с 2017 года. В 2017 году я просто летом, я помню, когда узнала, что приняли поправки по тому, что хотя бы национальные фильмы должны выходить с тифлокомментированием в прокат, я просто пошла и купила себе бутылку шампанского. Потому что я поняла, что там сколько лет я билась над этим, и там всякие эти пороги обивала разных институций. И в итоге это другие уже люди, конечно, довели до конца и приняли хотя бы в том виде, в котором это есть. Это замечательно. Но все равно там куча просто пробелов. И у нас незрячие приходят до сих пор в кино, и они в кино не могут посмотреть фильм, который они хотят, который вышел в прокат. Хотя к нему, на него выделены были деньги, якобы записан к нему тифлокомментарий, но его почему-то нет, и оборудования у них почему-то нет. Ну и, в общем, все сложно. И пандемия все усугубила. А вот это приложение, которое сейчас у «Особого взгляда» по кино существует, оно позволяет со своим телефоном просто прийти в кино или даже дома посмотреть фильм прикольно. И посмотреть его с тифлокомментариями, если он в эту программу загружен. Вот. Получается, что незрячий человек не зависит от оборудования, которое есть в кинотеатре, и от того, есть ли у них этот тифлокомментарий, направили ли ему. Ну, то есть там очень много всего обходит. Он получается более независим в этом плане. Это очень классный проект. И я, к сожалению, забыла, как называется приложение. По-моему, так оно и называется, «Особый взгляд». И вот недавно я в прошлом году узнала про проект. Называется он «Текстовые мемы». ВКонтакте есть паблик и в Телеграме. Там вот я не знаю, кто это делает, описывает, но зачастую хорошее описание, просто текстовое описание мемов. Очень классно. Еще, если говорить о проектах, ну, я в основном по России, наверное, больше ориентируюсь, да, по проектам, которые хорошие есть, интересные. То, что за границей есть, я не очень отслеживаю, что происходит. Но я, например, знаю, что есть за границей есть институт, автономный институт Барселоны, и я бы очень хотела там поучиться. Когда-нибудь у меня, надеюсь, будет такая возможность поехать, может, с дочерью вместе или одна я смогу поехать и там поучиться, потому что этот институт, он вообще впереди планеты всей по аудиодескрипции. Они проводят там исследования разные по тому, как незрячие воспринимают аудиодескрипцию такую или такую. Ну, там очень все серьезно и интересно. А что касается России, да, много разных таких проектов точечных, они как-то возникают, но поскольку они все на грантах существуют, они зачастую вот мерцательный такой характер имеют, появляются, потом исчезают. Из моих проектов, которые у меня были. Наверное, мне очень нравится работать с детьми. И это очень... Ну, это супер важно для меня стало, когда я стала работать с детьми, с детской аудиторией. Потому что вот я в театре кукол Образцова работаю в том числе. И тактильные экскурсии мы там проводим. И дети, которые приходят на тактильную экскурсию, на спектакль, они вообще приходят вообще первый раз в театр. Просто первый раз. Просто вот они никогда до этого не были в театре. И это такая гигантская ответственность, потому что хочется вообще не отбить у человека желание ходить в театр в дальнейшем. Вот. И когда потом получаешь восторженные отзывы, это всегда так здорово. Просто как ничто другое вдохновляет.
Круто.
А еще сейчас вот я начала работать с Большим театром. 11 января у нас была премьера. Это тоже на деньги программы «Особый взгляд». Все проходит при поддержке Большого театра. Там частично их фонды деньги и программа «Особый взгляд». Это тоже какой-то совершенно новый опыт, потому что это опера. И оперы у нас мало кто проводит с тифлокомментированием. А у меня до этого были оперы. Но в Большом театре никогда не было. Да. Это очень было волнительно. И тоже важный, да, для меня проект. И важный для всех, потому что, я думаю, Большой театр долго к этому шел. И вот у них, наконец, теперь будет...
Это их первый проект с тифлокомментированием.
Ну, как вот мне сказали мои знакомые незрячие, что до этого были оперы с тифлокомментированием в Большом. Одна, наверное, она была. Но это в рамках программы автоматизированного тифлокомментирования. Это на «Золотой маске» проводится тифлокомментирование автоматизированное. И хорошие отзывы там были, но это было автоматизированное тифло. А прямое тифлокомментирование у них впервые в театре. Ну, это тоже была такая разовая акция. Вот прошла «Золотая маска» и все. И больше не проходит этот спектакль с тифло. Я надеюсь, что у них это станет... Постоянной практикой.
Угу.
Да. Это здорово, на самом деле. Потому что запрос просто гигантский. Все хотят попасть в Большой театр.
Конечно, да. Из зрячих людей очень мало кто попадал в Большой театр. А если еще есть возможность. И, ну, незрячим людям, то, конечно, это офигенно. Очень круто.
Да, надеюсь, что так дальше будет. А еще из проектов, которые вот у меня были интересные... Мне очень интересен проект, который в ГЭС-2, вот у меня был опыт. Я проводила лекцию для переводчиков русского жестового языка, потому что для меня это как бы пересечение разных опытов, и я никогда не думала, что мой опыт может пригодиться переводчикам русского жестового языка, переводчицам. Там были одни женщины, опять-таки. Вот. И оказалось, что у переводчиц русского жестового языка, у переводчиков есть такая проблема, когда они делают обратный перевод, то есть когда они переводят речь глухого человека, они вступают на тот скользкий путь, на который встает тифлокомментатор, потому что ему надо визуальное преобразовать вербальное. Всю ту систему, которую вот глухой человек вкладывает в свою речь, всю образность его речи нужно передать словами. Угу. И вот здесь очень пригодился опыт тифлокомментатора. И я как раз проводила мастер-класс для переводчиц русского жестового языка в ГЭС-2. Надеюсь, у нас еще будут такие занятия. Это было очень интересно и так впечатляюще, неожиданно. Меня очень вдохновляет еще вот мой проект, который связан с созданием ассоциации тифлокомментаторов, потому что он... Мне кажется, что мы нуждаемся в такой ассоциации для того, чтобы наши интересы представлять и бороться за наши права, чтобы статус тифлокомментатора он как-то повышался. У меня много, на самом деле, было проектов, и они все меня по-своему вдохновляли очень сильно. Самый любимый мой был вот театр, в котором я работала. Это Центр Мирхольда. К сожалению, его больше нет. Потому что Центр Мирхольда я воспринимала как свой дом и людей, которые там работали. И это была самая горизонтальная из вертикальных инициатив и институций, которая существовала. Мы до сих пор общаемся с теми, кто остался в России или кто уехал. Там были большие планы, грандиозные, но, к сожалению, не удалось им состояться. До сих пор очень сильно переживаю из-за этого и рефлексирую. Вообще у меня есть такой образ Да я все время дочери говорю, что в честь меня когда-нибудь назовут ледокол. Назовут его ледокол Веруша. Вот. Я шучу, конечно. Вот. Но мне кажется, что тифлокомментатор, который обучился и который прям вот такой идейный. Ага. У нас есть такие тифлокомментаторы в городах помимо Москвы. Это тот человек, который вот колет этот лед, вот, забирается на эту льдину, проламывает ее, и вот так вот по миллиметру делает вот эту гигантскую работу год за годом. Мне хотелось бы больше развиваться в научном плане, изучать это с точки зрения науки, тифлокомментирования, потому что это вообще малоизученная тема. Меня зовут в аспирантуру, говорят, иди в аспирантуру, но я совершенно не представляю себе, когда туда сейчас идти, в аспирантуру учиться. Очень хочется, да, двигаться в этом направлении. Ну вот ассоциация, да, с которой я уже начала работу, создание ассоциации. Много работы в правовом поле, то есть много еще нужно всяких поправок к законодательству для того, чтобы тифлокомментирование продолжило развиваться, не стояло на месте. Мне бы очень хотелось еще как-то двигать, создавать низовую инициативу среди незрячих, слабовидящих, потому что мне кажется, что мы сейчас достигли какого-то плато и дальше не развиваемся из-за того, что нет запроса снизу, запроса целевой аудитории, скажем так. То есть мы делаем, да, что-то для незрячих, слабовидящих, но зачастую... Если что-то не нравится незрячим, слабовидящим, они не проявляют активность, не пишут жалобы, например, даже ну, из того, что у нас легально доступно. Да? Я не говорю там выходить на улицу, стоять в пикетах, хотя у меня есть такие знакомые, но их очень мало. Просто писать жалобы даже, какие-то коллективные, на то, что законом им положено, оно не предоставляется. Этого нет. И как вот, знаете, была революция глухих в Америке, когда они боролись за свои права, это было в 60-х годах, и когда там была целая акция, когда люди с инвалидностью по ступеням Белого дома, по-моему, они взбирались, просто они оставили свои коляски внизу, и для того, чтобы отстоять свои права, они просто ползли вверх по этим ступеням, чтобы обратить на себя внимание. Я вот не уверена, что это был Белый дом, не уверена. Ну, просто есть какое-то желание у сообщества, сплоченность и бороться за свои права. В России люди с инвалидностью зачастую очень неактивны. И мне кажется, что если не будет просто сформированного запроса какого-то от людей с инвалидностью и направленного государству, потому что это все финансируется за счет государства в основном, это не коммерческая история, то дальше это не сможет развиваться быстрее, будет все очень медленно двигаться. Спасибо большое там всяким спонсорам и грантодателям, но все равно это не то немножко. Вот. Мне хотелось бы... Ну вот раньше, знаете, в Советском Союзе были такие культурными центрами слепых и слабовидящих, были библиотеки местные. Может быть, работать как-то через библиотеки, чтобы люди объединялись, и у них появлялось чувство сплоченности, какой-то солидарности. Еще мне, наверное, хочется работать с проектами инклюзивными, объединять проекты, разные арт-проекты свои, и проекты, связанные с тифлокомментированием, и проекты вот с моими друзьями, которые живут в ивент-коммунах в Москве и в Петербурге. Потому что мне одно время казалось, что проблема домов с сопровождаемым проживанием, которых у нас нет, например, в России, и она бы решилась во многом за счет вот этих вот ивент-коммун, где люди разные, совершенно с разным опытом живут вместе. Ну, это на самом деле коливинги друзей, по сути. Они обмениваются опытом и друг другу помогают в быту. Не знаю, как это будет работать, но идей на самом деле очень много всяких разных у меня. И я не знаю, как все это реализовать. Мне кажется, до конца жизни у меня уже
план,
есть чем заняться, да? До конца моей жизни. Так что, да, вот такие планы.
Спасибо, что поделилась. Я верю, что все эти светлые, классные планы реализуются обязательно. Вот. Так что, тем более, ты ледокол Веруша. Мы уже выучили это, так что тут без вариантов вообще пройти этот путь. А что тебя вообще воодушевляет и дает энергию в жизни? Вот какие-то моменты, может быть, связаны с твоей дочкой или еще что-то, что вот дает такой драйв заряд.
Да, материнство, оно, конечно, очень питает меня. И, конечно, это очень много сил отнимает, большая работа, невидимая работа. А работа в сфере заботы, опять-таки. То есть у меня работа в сфере тифлокомментирования, в сфере заботы, и вот материнство тоже — это сфера заботы. Все равно это очень меня сильно подпитывает и дает мне какой-то свежий новый взгляд на какие-то вещи, на которые я все свои 36 лет смотрю как-то по одному, а вот теперь посмотрела по-другому. Еще меня очень подпитывают прогулки. Я очень люблю ходить. Именно прогулки, не перемещение с точки А в точку Б, а просто вот прогулка без цели куда-то прийти. Именно во время прогулки мне приходят самые лучшие мои идеи. И я чувствую себя обновленной каждый раз после прогулки. Очень меня подпитывает искусство и дает мне сил, каких-то новых идей очень много. Музыка. Мне кажется, какие-то вот очень сложные у меня были периоды в жизни. Из них я вот недавно вспоминала, меня вытянула, помимо поддержки друзей и близких, просто музыка, которую я слушала, просто затирая до дыр одни и те же треки. И там танцевала под нее или подпевала. Конечно, очень много сил мне дает обратная связь от тех людей, для которых я работаю, от незрячих, слабовидящих. И очень поддерживают друзья, родные. Меня очень сильно подбадривает, впечатляет и дает сил, когда я вижу солидарность между людьми и когда мне удается эту какую-то солидарность сформировать в тех местах, где я работаю. Когда люди объединяются, и их силы объединяются, и они становятся такой мощной силой. Это прям супер вдохновляюще просто. И мне кажется, вот основные мои проекты, которыми бы я хотела заниматься в дальнейшем, они как раз связаны с процессами солидаризации людей.
Это, командной работы и, ну, людей, которые смотрят в одном направлении.
Да, 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 да. Да, я вот просто просила меня подумать о сцене какой-то в кино, которую я хотела бы, которую я протифлокомментировала, и она вот у меня любимая. Я стала думать, я поняла, что у меня нет любимых сцен в кино, хотя их там более 50 фильмов протифлокомментировала, которые бы мне нравились, которые бы я любила. И я вообще перестала работать с кино, потому что все то, что выходит при поддержке государства, я не могу это посмотреть даже один раз, не то что 40, для того, чтобы сделать тифлокомментарий. Там, и «Солярис» я раз 40 пересмотрела, и потом его очень долгое время не пересматривала вообще, в принципе, потому что у меня от этого гула турбин, который там на фоне, могла случиться паническая атака просто-напросто. Когда я к «Войне и миру» делала там тифлокомментарий, мой на этот момент уже там бывший муж меня один раз обнаружил на кухне, сидящий, смотрящий на метель в окне в Нижнем Новгороде. И он сказал: «Вера, что происходит?» Я сказала: «Мне кажется, я Пьер Безухов», сказала я ему.
Про деформацию.
И поэтому я просто не могу физически смотреть большую часть тех фильмов, которые выходят при господдержке. Авторское кино какое-то у нас зачастую выходит там не на деньги государства. И я подумала, что, наверное, самые любимые мои сцены, это те сцены, которые я хочу протифлокомментировать. И я надеюсь, что в дальнейшем к этим фильмам появятся тифлокомментарии мои. Я смогу их сделать, потому что классно получается тифлокомментировать то, что ты любишь.
Да, а что это за сцены, например? Что за проекты?
Ну, мне очень нравятся кинофильмы Ренаты Литвиновой, например, Киры Муратовой. Очень нравятся какие-то старые кинофильмы. Например, фильмы Уэса Андерсона, которые вообще очень сложно протифлокомментировать. Мне кажется, что было бы классно сделать вообще целую какую-нибудь, там, не знаю, проект с тифлокомментариями по вселенной Уэса Андерсона, чтобы люди представляли себе, как это выглядит. Очень много, да, на самом деле, фильмов, которые я люблю, но которым никогда не будет тифлокомментария при господдержке. Ну, либо он будет, но не скоро. Да, вот. Я надеюсь, что это все в будущем, в ближайшем.
Да, спасибо. А скажи, вот у меня возник вопрос про авторское право. Ты как-то в разговоре упоминала, что есть сложности с авторским правом. Получается, что если ты переводишь фильм, то это твои права на то, что ты говоришь. Вот как сейчас вообще с авторским правом на тифлокомментирование обстоит? Ну, какие проблемы есть в этом? Просто
все очень плохо.
И как это... Как оставлять себе авторское право за переводом?
Все очень плохо, потому что приходится каждый раз доказывать, что это авторский текст, что это художественный текст, что нужно, черт побери, вдохновение, чтобы написать этот текст. И он очень сложный, этот художественный текст. И что никто не может его править, как хочется, что обязательно должно указываться имя автора каждый раз при использовании этого текста. И вот, например, в театре идет спектакль с тифлокомментированием, и я очень прошу каждый раз театр указать мое имя на странице, там, где указано, например, те, кто перевел сценарий. Ну, на уровне, не знаю, художников, по свету, потому что тифлокомментатор — это в том числе один там из создателей, да, я одна из создательниц этого спектакля, потому что я создаю образ вместе со всеми, кто создает этот спектакль. Очень сложно это объяснить, донести, и с некоторыми театрами приходится расставаться. И я это стала делать уже просто принципиально сейчас, потому что, когда я продолжаю работать с такой институцией, мне кажется, что меня не уважают, мой труд не уважают. Ну, к счастью, сейчас все реже и реже это стало. Еще что, с чем это связано? Какие еще есть трудности? Ну, трудности с оплатой труда, конечно же, тоже, потому что этот труд, если ни во что не ставят, то считают, что это может сделать каждый, и это так легко и просто. Ну, и я думаю, с воровством вот авторских прав тоже очень много проблем, потому что люди считают, что они могут взять этот текст и использовать как хотят, переиначить его, как они хотят, отдать другому человеку, сделать какую-то запись, дать озвучить кому-то, или вообще просто фрагмент текста тифлокомментария вставить в какой-то другой и выдать за свое. Ну, в общем, очень много проблем, да, с этим связано. И я думаю, что как раз вот ассоциация тифлокомментаторов, она нужна еще для того, чтобы защищать наши авторские права. Очень хочу этим заниматься, да, надеюсь, у меня будет на это время в этом году и дальше.
Круто, но я верю, что все получится. Вот то, что ты говоришь, мне кажется, реально очень важно про авторское право и, ну, вообще защиту прав, чтобы люди как-то серьезно воспринимали это и как профессию, и как необходимость в нашем обществе тоже. Поэтому, Вера, ты ледокол Веруши. Вот ты делаешь реально очень крутые вещи и проекты, и вообще твоя... Ну, и деятельность, и твое отношение как бы к деятельности, даже то, что я сегодня за нашим знакомством, разговором увидела, оно очень воодушевляет. Вот, и очень как бы хочется тоже быть причастной к такому сообществу твоему. Вот, спасибо тебе большое за разговор, за это знакомство. Спасибо, Алёне.
Вот, спасибо девочки. Вам, Люся, Алёна. Спасибо.
Спасибо.